Дело. Начало чемпионата по автогонкам в классе Формула-1 и эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Силы международной коалиции продолжают наносить удары по войскам ливийского лидера Муаммара Каддафи в рамках выполнения резолюции Совета Безопасности ООН по защите мирного населения страны. Командование действиями по поддержанию над Ливией бесполетной зоны взял на себя Союз НАТО, рассказывает Александр Вагнер.
Силы международной коалиции возобновили нанесение ударов с воздуха в четверг и на рассвете в пятницу. За сутки было выпущено 14 ракет. Жители Триполи сообщают, что несколько ракет упали в пригороде. По сообщению ливийского телевидения, целью ударов также был город Таджура к востоку от ливийской столицы. По данным французских властей, была уничтожена артиллерийская батарея верных Каддафи войск неподалеку от города Адждабия, который со стратегической точки зрения важен для обеих сторон. Также сообщается о возобновлении боев за город Мисурата, которые с перерывами продолжаются уже много дней. Нет точных сведений о числе жертв. Ливийские власти заявляют, что погибли 100 мирных жителей. В интервью информационному агентству Associated Press врач, который оказывает помощь раненым ливийским повстанцам, сказал, что за последние 6 дней силы Каддафи убили более 100 человек и ранили 1300. В четверг иностранная пресса, работающая в Триполи, была приглашена на похороны, как заявлялось, мирных жителей и военнослужащих армии Каддафи. Однако корреспондент американского телеканала CNN и корреспондент арабского телевидения Аль-Джазира отмечают, что похоронили только несколько гробов, а остальные были увезены в неизвестном направлении. Корреспондент CNN подчеркивает, что молитва на кладбище велась на английском языке. А корреспондент Аль-Джазиры замечает, что вокруг большинства гробов не было родственников. Накануне генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что силы Организации Североатлантического договора возьмут на себя часть полномочий по командованию над поддержанием бесполетной зоны. Все остальные маневры, направленные на охрану мирных жителей, будут, как и ранее, осуществлять силы международной коалиции. С этим решением согласились все члены Североатлантического альянса. Новое распределение полномочий, как ожидается, вступит в силу на выходных. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Поговорим о позиции Турции, единственной мусульманской страны, участницы НАТО. После бурной дискуссии парламент Турции одобрил участие страны в международной военной коалиции, выступившей против режима Муаммара Каддафи. 6 кораблей ВМФ Турции примут участие в морской блокаде Ливии. При этом Турция выступает против передачи общего руководства военной операции Североатлантическому союзу. Из Стамбула сообщает корреспондент Радио Свободы Елена Солнцева.
Позиция Турции, члена НАТО, ограничиться введением санкций, так и не была услышана Западом. Таковы подзаголовки сегодняшних газет. Многие называют это предательством западных союзников. Раздаются и более радикальные предложения выйти из состава альянса. Турция имеет основания для обиды на НАТО, считает международный обозреватель Ахмед Кая. Ведь турецкого представителя даже не пригласили в Париж, где принималось решение о начале операции в Ливии. Накануне турецкий парламент одобрил участие своей страны в морской блокаде Ливии. Заседание парламента проходило в закрытом режиме. Решение парламента принято во время визита в Анкару главнокомандующего силами НАТО в Европе адмирала Джеймса Ставридиса, а также по итогам телефонных переговоров президентов США Барака Обамы и премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана. Турция согласилась направить к берегам арабской страны 4 фрегата, подводную лодку и корабль поддержки. Роль этой операции исключительно патрульная. Об этом сообщил журналистам глава МИД Турции Ахмет Давут Оглу, говорит международный обозреватель турецкого телеканала НТВ Мехмет Парлас.
Операция НАТО должна быть завершена в кратчайшие сроки. Международная коалиция должна продемонстрировать, что Ливия принадлежит ливийцам. Однако, по нашим прогнозам, противостояние будет продолжаться долго. Турция уже передает Ливии гуманитарную помощь.
Многие в Турции считают, что операция в Ливии напоминает иракскую кампанию, говорит международный эксперт Хикмет Четинкая.
В последние годы страны Европейского Союза и Россия поставляли в Ливию современные вооружения на сотни миллионов евро. Еще недавно никого не волновало, зачем этой небольшой африканской стране столько оружия. Теперь Муаммар Каддафи раздает оружие гражданскому населению и наемникам. В ответ страны ЕС ввели эмбарго на поставки оружия в Ливию под предлогом, что в стране нарушается демократия.
В Анкаре не прекращаются акции протеста. представители исламистских организаций требуют прекратить войну, доказывая, что военные действия в Ливии еще больше обостряют нестабильность на Ближнем Востоке. Правительство Турции, отмечают наблюдатели в Стамбуле и Анкаре, оказалось в сложной ситуации. Общественное мнение негативно настроено к международной военной операции в Ливии, а интересы страны требуют сохранения союзнических отношений с ведущими странами Запада. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Ливийская тема была одной из главных и на саммите Европейского Союза в Брюсселе. За ходом саммита следит брюссельский журналист Виктор Анучко. Он сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Виктор. Что заявил Европейский Союз по ливийской теме?
Ну, все договоренности по Ливии были достигнуты на саммите Европейского Союза еще накануне, в первый день встречи в Верхах. И даже были выпущены два постановления. Одно касалось дополнительных санкций против ливийского режима в соответствии с последней резолюцией Совета Безопасности ООН по Ливии. А во втором постановлении речь тоже шла о Ливии, но и о ситуации в Южном Средиземноморье в целом. Европейский Союз расширил список лиц и компаний, чьи иностранные банковские активы замораживаются, а также внес список представителей режима, которым не будет выдаваться виза на въезд в Европейский Союз, дополнительные имена. Вместе с тем, государства Евросоюза, и об этом специально сказал председатель Европейского Совета Херман Ван Ромпей, заявили о своей готовности пойти еще дальше, добиться того, чтобы доходы от экспорта нефти и газа по Ливии из Ливии не попадали в карманы Муаммара Каддафи и его сторонников. Намечены широкие меры в гуманитарной области. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу пообещал продолжить помощь Евросоюза беженцам и пострадавшим, которые сейчас находятся на границах с Египтом и Ливией. Выступая на пресс-конференции, Ван Ромпей поддержал военную операцию международных сил в Ливии, подчеркивая, что она помогла спасти многие жизни. Об этом же в Брюсселе говорил сегодня и главный инициатор военной операции, французский президент Николя Саркози. Он заявил о том, что якобы как только военные, преданные Каддафи, уберутся назад в казармы, все остальное будет делом самих ливийцев. По его утверждению, смысл операции был в том, чтобы защитить гражданское население, а не свергнуть Каддафи. Вместе с тем, Ван Ромпей еще раз повторил сегодня перед прессой, что Каддафи должен уйти.
Благодарю вас, Виктор. Напомню, что о ходе саммита Европейского Союза в Брюсселе рассказывал брюссельский журналист Виктор Анучко. На этом мы завершаем в этом часе обсуждение ливийской темы. В Москве сейчас 17 часов и почти 15 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Японии на пострадавшей от землетрясения АЭС Фукусима Даичи специалисты выявляют источник утечки радиации. В Белоруссии бывшему кандидату в президенты Андрею Санникову предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков в день выборов 19 декабря. В российской армии с начала года было совершено свыше 500 насильственных преступлений, в результате которых двое военнослужащих погибли, а более 20 получили тяжкие увечья. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон приветствовал решение НАТО взять на себя контроль за поддержанием режима бесполетной зоны над Ливией. В Киргизии к массовой голодовке присоединились заключенные всех колоний. В столице Йемена, городе Сана, десятки тысяч людей вышли на манифестацию с требованием отставки президента страны Али Абдалы Салиха. На северо-востоке Мьянмы число погибших при землетрясении, по последним данным, составило по меньшей мере 75 человек. Многие ранены. На северо-западе Пакистане в результате нападения не менее 8 человек погибли, еще 5 получили ранения. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Тема программы – международный посланник по правам человека для Ирана, роль профсоюзов в США и протесты в Висконсине. Программа «Время и мир» 22 часа по московскому времени сразу после выпуска новостей. А мы продолжаем программу «Время свободы». Ровно через неделю в России завершится первый этап переаттестации сотрудников МВД. 1 апреля станет ясно, кто из высокопоставленных милиционеров получит право работать в полиции. Российские правозащитники возмущены тем, что переаттестация высших милицейских чинов совершается без участия представителей общественности. Также стало известно, что вступивший в силу менее месяца назад закон о полиции уже собираются менять. В Государственную Думу внесены поправки, касающиеся основных критериев переаттестации милиционеров. Тему продолжит Марк Крутов.
Правозащитная ассоциация «Агора» оспорила в Верховном суде России указ президента Дмитрия Медведева о внеочередной аттестации сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. Юристы ассоциации считают, что он нарушает как Конституцию, так и сам закон о полиции. Конституция гласит, что граждане имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей. Закон о полиции, в свою очередь, предусматривает открытость, публичность и общественный контроль за ее деятельностью. В нарушение этих принципов, говорится в заявлении «Агоры», никто из представителей общественности в президентскую комиссию по переаттестации милицейских генералов не входит. Этими представителями, говорят правозащитники, могли бы стать члены общественной палаты, общественного совета при ГУВД Москвы или президентского совета по правам человека. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» председатель правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков.
Возглавляет комиссию руководитель администрации президента Нарышкин, в нее входит министр внутренних дел Мургалиев, заместитель генерального прокурора, заместитель главы Следственного комитета, заместитель директора ФСБ, глава Росфинмониторинга и так далее. И прочие официальные лица, что называется. А при этом нас смутило, если не сказать возмутило, что в комиссию не входит ни один представитель общественности. Даже трижды лояльные власти, такая как общественная палата, общественный совет при МВД, почему-то там не представлены. Там не представлены, например, а мог бы совет по правам человека при президенте. Я уж не говорю про правозащитные организации, которые специализируются на противодействии милицейскому произволу. Я не говорю, например, об известных и хорошей репутации профсоюзов работников милиции, которые, очевидно, могут иметь свое мнение по поводу соответствия должностям тех или иных милицейских генералов. А комиссия, она решает вопрос о переаттестации только милицейского генералитета. Не каких-то там оперативников, там сверхсекретных, внедряемых во всякие там банды и так далее. Через эту комиссию они не проходят.
Говорил председатель правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков. Есть и те, кто хочет изменить сам закон спустя меньше месяца после его вступления в силу. Это депутаты парламента Чечни, только сейчас заметившие один из ключевых пунктов документа. Он гласит, что гражданин Российской Федерации не может быть принят на службу в полицию, если в отношении него было прекращено уголовное дело из-за истечения срока давности или вследствие акта об амнистии. Это означает, что возможности пройти переаттестацию лишается значительная часть сотрудников МВД Чечни, в свое время воевавшая с федеральными силами на стороне боевиков. Насколько критичным является это ограничение для Чеченской Республики? Об этом я спросил политолога, эксперта по ситуации в Чечне Тимура Музаева.
Среди чеченских милиционеров и сотрудников правоохранительных органов в Чечне, по различным оценкам, до 4-5 тысяч бывших боевиков. В основном они составляют так называемые специальные подразделения, который входит в состав МВД на территории Чеченской Республики. Руководители многих подразделений сами являются бывшими участниками незаконных вооруженных формирований. Командиры подразделений, заместители командиров, многие офицеры, руководители бывшего антитеррористического центра также были бывшими амнистированными боевиками.
Говорил чеченский политолог Тимур Музаев. Вторым этапом аттестации полицейских станет проверка всего личного состава милиции. Общие принципы аттестации включают в себя изучение послужного списка, рекомендации психолога, морально-деловых качеств, наличие жалоб на того или иного сотрудника. Возможно, даже проверка на детекторе лжи. Как заявили в пресс-службе ГУВД Москвы журналистам, на этой стадии в работе аттестационных комиссий все-таки будут участвовать члены общественного совета при ГУВД. Первыми генералами полиции уже стали глава министерства Рашид Нургалиев, руководитель столичного ГУВД Владимир Колокольцев и глава МВД Чечни Руслан Алханов. Несколько генералов, напротив, лишились своих должностей и ушли в отставку, либо согласились продолжить службу в полиции в другом ранге. Что именно не устроило в их работе президентскую аттестационную комиссию, не сообщается. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Мэр Петропавловска-Камчатского Владислав Скворцов ушел в отставку. Против Скворцова, исключенного в ноябре единороссами из своих рядов, как неоправдавшего надежды партии, возбуждено уголовное дело. Теперь уже бывшего мэра подозревают в превышении полномочий. Скворцов готов доказывать свою невиновность в суде. Тему продолжит Павел Куравский.
Депутаты городской думы Петропавловска-Камчатского подавляющим большинством голосов приняли отставку мэра. Заявление об увольнении по собственному желанию Владислав Скворцов написал 21 марта. В феврале в городе прошли митинги. Их участники призывали Скворцова уйти в отставку. Инициаторы акций протеста винили мэра в росте коммунальных платежей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ярослав Мельник.
Владислав Скворцов руководил Петропавловском с декабря 2004 года. Он дважды избирался на этот пост. В конце прошлого года его исключили из «Единой России», как не оправдавшего надежды партии. После этого следственное управление Камчатки возбудило в отношении мэра уголовное дело. Скворцова обвиняют в превышении полномочий, так как он, по версии следствия, незаконно выдал квартиру одному из милицейских начальников. Чиновник считает себя невиновным и готов доказать это в суде. Что касается ухода с должности мэра, то Владислав Скворцов заявил, что делает это с чистой совестью.
Если раньше мой уход создал бы условия очень серьезных проблем в управлении Петропавловском, то сегодня таких проблем уже не будет. Обе ветви власти города сегодня объединятся для решения всех городских задач. Ну а работа с правительством Камчатского края также имеет перспективы очень тесного сближения. И я уверен, что нас ждут очень хорошие времена.
Владислав Скворцов также добавил, что у него уже есть предложения о работе, но какие именно, не уточнил.
Передал из Петропавловска-Камчатского корреспондент «Радио Свобода» Ярослав Мельник. За последний год более 10 мэров крупных российских городов Братска, Тулы, Смоленска, Пятигорска и других лишились своих постов. Политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов видит в отставке Владислава Скворцова тенденцию и борьбу элит.
Причиной отставки Владислава Скворцова с поста мэра Петропавловска-Камчатского стал внутриэлитный конфликт. Известно, что у Скворцова были достаточно конфликтные отношения с прошлым губернатором Алексеем Кузьминским. Но конфликт губернаторов и мэров для России не новость. Точно так же не новость, когда мэры при этом пытаются инкриминировать уголовные дела. Обычно мэры всегда там есть повода придраться. Хотя, в принципе, дело Скворцова не выглядело откровенно скандально. Не такой был большой объем претензий. Но конфликт длился довольно давно. И именно губернатор был его драйвером. Единая Россия здесь скорее оформляла те претензии, которые были у краевой власти. Когда Кузьминский потерял свой пост, формально, казалось бы, личный конфликт был устранен, но похоже, что был принят такой нулевой вариант, когда новый губернатор при поддержке полпредства показывает, что оба чиновника, которые разбалансировали систему управления в крае и в городе, теряют свои посты, и, очевидно, появится на этом посту человек более лояльный новому губернатору. Как правило, в случае таких срочных отставок губернаторы нередко пытаются форсировать отмену прямых выборов главы города для того, чтобы новый, более управляемый глава был утвержден без всенародных выборов. Удастся ли это Петропавловске и Камчатском, пока, наверное, говорить рано. Но в целом отставки Скворцова ждали не один месяц, и мало кто сомневался, что он останется в своем посту, даже несмотря на, казалось бы, его победу в борьбе с губернатором Кузьминским.
Отметил политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Обязанности мэра Петропавловска-Камчатского исполняет первый заместитель главы краевого центра Сергей Кондрашин. После вступления в силу необходимых поправок в устав города из числа депутатов Гордумы будет выбран новый мэр, а сити-менеджер Петропавловска-Камчатского будет назначен по итогам конкурса на замещение этой должности. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
На шестой день воздушной кампании в Ливии Соединенные Штаты добились цели, заявленной президентом Обамой в самом начале операции. США уступают вынужденную взятую на себя роль лидера Союзу НАТО, который берет в свои руки ответственность за осуществление режима бесполетной зоны над Ливией. Об этом объявила вечером в четверг госсекретарь Хиллари Клинтон. Наша роль заключалась в использовании уникальных возможностей Соединенных Штатов с тем, чтобы создать условия для поддержания бесполетной зоны и содействовать в разрешении неотложных гуманитарных проблем. Сегодня мы предпринимаем следующий шаг. Мы договорились с нашими партнерами по НАТО о передаче контроля и командования операцией по обеспечению бесполетной зоны над Ливией в руки НАТО. Все 28 союзников также дали указание своим военным властям разработать оперативный план более масштабных действий по защите гражданского населения Ливии в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1973. Готовность НАТО заместить США в роли лидера военной операции, вкупе с решением Катара и Объединенных Арабских Эмиратов отправить свои самолеты для патрулирования воздушного пространства над Ливией, крайне хорошая новость для Белого дома. В последние дни президент Обама был объектом нещадной критики и справа, и слева за то, что он в спешке начал дорогостоящую военную операцию, четко не определив ее задачи, не разработав стратегических планов и не посоветовавшись с законодателями. Новая роль США, скорее всего, будет выглядеть более приемлемой для американцев, хотя, как отмечают многие наблюдатели, ключевая стратегическая двусмысленность касательно цели операции обещает трудности в ее осуществлении. Интересно, что, согласно генеральному секретарю НАТО, Североатлантический союз пока не согласился взять на себя ведение воздушных операций за рамками патрулирования бесполетной зоны. В действительности, в данный момент мы рассматриваем вопрос о том, должны ли мы взять на себя дополнительную ответственность в сотрудничестве с партнерами из этого региона, говорит Андерс Фог Расмуссен. Впрочем, если НАТО и возьмет на себя эту несвойственную союзу роль лидера, это едва ли облегчит ношу Соединенных Штатов. Министр иностранных дел Турции дал понять, что Анкара готова воспользоваться своим правом вето решений НАТО и не позволить самолетам организации наносить воздушные удары по объектам инфраструктуры и целям, где могут находиться мирные ливийцы. В то же время, выступая в четверг после заседания Совета Безопасности ООН, посол Франции, самый решительный из стран-членов коалиции страны, объявил, что пока ливийские власти не выполнят требования, предъявленные ООН, то есть не прекратят огонь, Париж готов сделать все, чтобы заставить силы Каддафи выполнить резолюцию и обеспечить доступ к гуманитарной помощи в ливийские города. Между тем, стратегия действий президента Обамы в ливийском кризисе наносит удар по его имиджу как лидера. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, рассказывает Алан Давыдов.
Только 17% американцев считают Барака Обаму сильным и решительным военным лидером. Таков один из результатов опроса, проведенного агентством новостей Рейтер и службой Ipsos. Примерно половина опрошенных считают, что Обама – осторожный главнокомандующий. Более трети респондентов сочли его нерешительным в военных вопросах. Как воздушная кампания в Ливии сказывается на имидже президента Обамы? Об этом я спросил профессора университета штата Мичиган Уильяма Аллена. Я считаю, что Обама получил низкую оценку по простой причине. На взгляд американцев он проявляет непростительную нерешительность. Сегодня уже очевидно, что, принимая решение по Ливии, он не желал взять на себя твердую руководящую роль. Участие США в операции с целью защиты противников режима Каддафи не трактуется в пользу президента, потому что поведение США выглядит вынужденным и чрезмерно осторожным. Все это обещает затяжные кровопролитные столкновения сил Муаммара Каддафи с повстанцами. Американцы и их союзники действуют без решимости, необходимой для быстрого и аккуратного выполнения миссии. Общественность обычно понимает президентов, которые основательно готовят подобные операции, если ясно, что президент нацелен на выполнение миссии. Но, видимо, Барак Обама в свете ливийских событий не производит такого впечатления на американцев, демонстрируя недостаток уверенности. В то же время интересно, что 79% респондентов опроса Reuters Ipsos считают, что США и их союзники должны сместить Муаммара Каддафи. 60% опрошенных поддерживают вооруженную акцию против Ливии. Почему? Как вы считаете? По очень простой причине. Люди помнят, как президент Рейган пытался ликвидировать Каддафи за его преступления перед США, например, убийство американских солдат в Берлине. Они помнят подрыв американского авиалайнера на Шотландии. Сейчас поднялась новая волна негодования американцев против Каддафи, и они, может, в большей степени, чем президент, желают выразить это возмущение в решительной военной акции. В этом смысле большинство американцев, судя по опросу, готовы в отношении Ливии идти дальше, чем Обама. Но это не обязательно свидетельствует о благоразумии наших сограждан. Сказал профессор университета штата Мичиган Уильям Аллен.
Материалы рубрики «Сегодня в Америке» подготовили корреспонденты «Радио Свобода» Алан Давыдов и Юрий Жигалкин. А мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Японии на пострадавшей от землетрясения АЭС Фукусима Даичи специалисты выявляют источник утечки радиации. Как сообщает компания-владелец АЭС, в системе охлаждения одного из реакторов зарегистрирован высокий уровень радиации. В Беларуси бывшему кандидату в президенты Андрею Санникову предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков в день выборов 19 декабря. Об этом сообщило МВД республики. В российской армии с начала года было совершено свыше 500 насильственных преступлений, в результате которых двое военнослужащих погибли, более 20 получили тяжкие увечья. Как сообщил главный военный прокурор России Сергей Фрединский, 23 преступления, из которых четверть тяжкие, были скрыты командирами. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон сегодня приветствовал решение НАТО взять на себя контроль за поддержанием режима бесполетной зоны над Ливией. Минувшей ночью коалиция нанесла ракетные удары по позициям ливийских правительственных войск вблизи города Ад-Ждабия. В столице Йемена, городе Сана, десятки тысяч людей вышли на манифестацию с требованием отставки президента страны Али Абдаллы Салеха. Одновременно проведена другая манифестация сторонников Салеха. Президент обратился к ним и заявил о готовности отказаться от власти и доверить полномочия переходной администрации. Сегодня в 23 часа по московскому времени вы услышите на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. И я попросил Игоря рассказать, что ждет слушателей в его программе.
Это уже вторая встреча с мемуаристом. Мемуаристу 100 лет, он живет в Санкт-Петербурге. Его зовут Павел Калинкович Галицкий. И две недели назад он рассказывал о своем детстве. Это Октябрьский переворот, коллективизация. Вторая часть воспоминаний – это воспоминания о лагерях и тюрьмах, в которых Галицкий провел более 15 лет. Вторая часть так и называется «Колымские рассказы». Ну, понятно, на фоне каких колымских рассказов, шаламовских рассказов вспоминает Галицкий.
Когда он сидел?
Его арестовали 36 или 37 год, и он провел 15,5 лет. Есть такой жанр в русской литературе, называется физиологический очерк, подробное натуралистическое описание. Вот вторая часть его воспоминаний Галицкого не для слабонервных. Это физиологический очерк жизни и выживания и гибели в колымских лагерях. Шаламов, о котором я уже говорил, писал, что лагерный опыт – это насквозь отрицательный опыт, это опыт растления человека. И воспоминания Галицкого только подтверждают это. Я могу привести только одну сценку. Он описывает интеллигента, который выковыривает из фекалий крупу, поскольку только так этот интеллигент, он же заключенный зэк, может спастись от голода. И вы знаете, из такого рода воспоминаний рождается образ. Это образ мук и горя 20 века. Вот, например, Андрей Синявский писал о том, что Освенцим – это был один полюс ада, где людей сжигали. Это образ адского пламени. А Колыма – это образ и это полюс смертельной мерзлоты, где человека ломало и сводило в могилу не печь газовая, а мерзлота, мороз. Синявский как раз в связи с Шаламовым пишет о том, что Колыма наряду с Освенцимом стала именем нарицательным. А мне кажется, что не стало. Да. Освенцим стал, потому что Европа запомнила, и это вошло в национальное сознание, в европейское сознание, в европейскую память. А Колыма, ну, кому-то, конечно,
кому-то,
она.
Да, но кому-то для говорит. Всего общества.
Вы знаете, это одна из самых цитируемых фраз из Солженицына: «Россия проиграла 20 век». А мне кажется, что и 21-й стремительно проигрывает. И как раз потому, что Колыма не стала именем нарицательным, не вошло в национальное сознание, не стала исторической памятью России.
И в заключение, Игорь, хочу задать вопрос. Столетний человек, столько переживший, в каком он состоянии?
Замечательно, он читает стихи, он поет. С ним встречалась мой автор из Вятки, Екатерина Лучникова. На прощание он ее трижды крепко, очень крепко поцеловал. А когда она ему позвонила и сообщила о времени выхода передачи, он сказал: «Ты меня обманула, ты ко мне не пришла».
Отцвели уже давно хризантемы в саду, но любовь все живет в моем сердце больно.
Программа «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым в 23 часа по московскому времени. Продолжим программу «Время свободы» разговором о спорте. В этот уикенд начинается чемпионат мира по автогонкам в классе «Формула-1». Первый этап Гран-при Австралии проходит в Мельбурне на трассе, проложенной вокруг озера в Альберт-парке. Основными игроками начинающегося чемпионата называют прошлогоднего чемпиона, гонщика команды Red Bull Себастьяна Феттеля и его партнера по команде Марка Уэбера, лидера «Феррари», двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо, гонщиков «Макларена», в прошлом также обладателей кубков Льюиса Хэмилтона и Дженса на Баттона, многократного чемпиона мира Михаэля Шумахера, выступающего за команду «Мерседес». Ждут сильного выступления от команды «Рено», за которой, в частности, гоняется россиянин Виталий Петров. И вот по результатам первого дня, после второй свободной тренировки, лучшее время показали Баттон и Хэмилтон, третьим стал Алонсо, далее Феттель, Уэбер и Шумахер. Этот год принес существенные изменения в техническом регламенте чемпионата, призванные способствовать зрелищности. Главное из этих изменений – регулируемое заднее антикрыло и система КЕРС, позволяющая аккумулировать энергию и возвращать ее двигателю. Это должно помочь обгонам. Нужно сказать и о новых шинах Пирелли, очень поддающихся износу, а потому содействующих интриге. О том, как повлияют все эти новинки на ход гонок, мы поговорили с многолетним обозревателем «Формулы-1» в газете «Спорт-экспресс» Ольгой Линде.
Как это все конкретно скажется на событиях, этого вам не скажет даже самый искушенный пилот, который сидит в кокпите, нажимает на кнопочки, включает-выключает КЕРС, регулирует заднее антикрыло и следит за покрышками. Потому что тренировки – это одно, гонка – это совершенно другое, и как там все это сыграет, возможно, мы увидим хотя бы намеки на это в Австралии. Пока же все сходятся во мнении, что повышенный износ резины Пирелли, он, конечно же, очень сильно скажется на ходе борьбы за победу в каждой гонке, не меньше 3 пит-стопов за одну гонку, это любая команда. Очень может быть, что кому-то понадобится и 4, потому что ведь износ покрышек, он зависит не только от качества трассы, качества автомобиля, но и от стиля пилотажа. И здесь преимущество будут иметь гонщики, которые умеют беречь резину. Это тот же Алонсо, тот же Баттон, а люди с повышенной агрессивностью в пилотаж, такие как Феттель или Хэмилтон, Михаэль Шумахер, я думаю, что им будет гораздо сложнее. И пожинать плоды хорошей стратегии будут те команды, которые проявят гибкость, будут выбирать разные стратегии для двух своих пилотов. А что же касается применения керса и подвижного заднего антикрыла. Четырехкратный вице-чемпион мира Стирлинг Мосс считает, что вот эти нововведения, они возвращают на первый план не машинерию, не технику, не работу команды, выбор стратегии, а как раз человеческий фактор. Ведь что отличает великого пилота, чемпиона, от просто хорошего? Плохих в Формуле-1 не бывает. Это точность и четкость нервных и психологических и физических реакций. Человек на скорости по 300 км в час, он должен думать тактически, в каждой конкретной ситуации должен будет принимать решение, как применять, сколько применять, на какой стадии гонки. И я думаю, что в предстоящем сезоне нас ждет несколько любопытных открытий с точки зрения того, кто из пилотов на что реально способен.
Многие возражают следующим образом, что такое количество кнопочек, что пилоты вместо того, чтобы ввести машину, они занимаются тем, что они смотрят на руль. Сейчас только говорят о необходимости усилить интерес к гонкам, их сделать более интересными. То, что вы говорите, укладывается, в принципе, в эту концепцию. Мне интересно ваше мнение по поводу предложения Берни Эклстоуна искусственно опрыскивать трассы, чтобы гонщикам еще сложнее было вести машины.
С моей точки зрения, есть гораздо более простой способ вернуть зрелищность гонкам. С моей точки зрения, и, кстати сказать, Стирлинг Мосс говорит о том же самом. Он говорит, что нынешние гонки интересны, но не увлекательны, потому что настоящую увлекательность им придает именно человеческий фактор. То есть, когда на первые роли в гонках выходят люди, а не техника.
Это была многолетняя обозреватель «Формулы-1» в газете «Спорт-экспресс» Ольга Линда. Продолжаем программу «Время свободы». Российскую партию «Правое дело» может возглавить первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов. Об этом пишет сегодня газета «Ведомости». На политсовете партии обсуждались и другие возможные кандидатуры. Министр финансов Алексей Кудрин или помощник президента Дмитрия Медведева Аркадий Дворкович. Эксперты высказывают различные мнения о том, будет ли способствовать приход высокопоставленных кремлевских чиновников успеху правых на парламентских выборах в декабре. Над темой работал Виталий Камышев.
Член политсовета «Правого дела» Борис Надеждин подтверждает информацию о приходе в партию новых политических фигур. Если Игорь Шувалов возглавит правое дело, у партии откроется второе дыхание, считает генеральный директор Института прикладной политики Ольга Крыштановская.
Проблема правых партий – это отсутствие мощного лидера. К сожалению, так сложилось, что те люди, которые возглавляли когда-то, ушли. Я имею в виду Немцова, Ярошкова и других новых лидеров, которые способны привлечь большое количество электората, так и не нашлось. Надеюсь еще, что Шувалов возглавит не просто правое дело, что присоединятся к этой партии другие правые силы, и это будет все-таки объединенная партия, потому что иначе дело все-таки не решить.
Не будет ли вот такой вариант реанимации идеи о правом крыле партии «Единая Россия»? Все-таки Игорь Шувалов представитель исполнительной власти.
Не будет ли она партии власти тоже? Я думаю, что часть серьезных очень людей войдут в эту партию для того, чтобы начать превращать ее постепенно в силу, которая будет иметь полноценную фракцию в Государственной Думе. Цель может быть набрать более 7% голосов на ближайших парламентских выборах. Да, поддержка федеральной власти нужна. Собственно, сам приход Игоря Шувалова будет означать, что такая поддержка есть.
Скептически относится к перспективам партии «Правое дело» член Федерального бюро оппозиционного движения «Солидарность», бывший депутат Государственной Думы Марк Фейгин.
Возможно, это будет вторая спойлерная организация, которая в известном смысле заменит, но только справа, «Справедливую Россию», которая представлялась одной из ног действующей власти. Сегодня, возможно, делается ставка на какой-то параллельный новый проект. Но я с большим скепсисом взираю на то, чтобы в качестве базы за такой проект будет выбрано «Правое дело». Мне кажется, что в большей степени вся эта суета, связанная с Шуваловым и с другими кандидатурами, которые назывались, то из этого что-то получится в конечном итоге. В любом случае «Правое дело» вряд ли получит какой-то значительный процент. Даже если в Кремле будет решено пропустить ее в Государственную Думу, то вот эта разница между 5 и 7%, прогал, в который может попасть одно из выбранных лиц, как раз и есть та база, на которую только и может рассчитывать организации типа «Правого дела».
Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко считает, что партия «Правое дело» с Игорем Шуваловым или без него не нужна ни избирателям, ни в сущности самому Кремлю.
Электорального поля у этой партии нет. Есть порядка 3-4% фанатичных либералов, но из них где-то примерно половина не хочет голосовать за власть в любых ее обличиях, а в этом смысле, ну, Шувалов — это плоть от плоти этой самой власти. Была бы логика какая-то, если бы эта партия собирала какие-то протестные голоса, но первый вице-премьер во главе списка, лично у Игоря Шувалова, при том, что он, конечно же, сильный администратор, лично у него рейтинга популярности нет. У нас в правительстве только у одного министра есть свой персональный рейтинг, это у Сергея Шойгу. Все, больше ни у кого. Поэтому я думаю, что никаких шансов у «Правого дела» новых не получается. Единственное, чего можно добиться, это снизить там на 3-4% результат «Единой России». «Единая Россия» и так уже правая партия. По всему ее поведению за последнее время, это правая, правоцентристская партия. Свободная ниша как раз есть на левом фланге. Если бы там начали что-то создавать, там, например, создать какую-то новую партию типа «Родины образца 2003 года». Вот здесь готовая партия «Патриоты России». Поменять там руководство, ввести туда какие-то новые фигуры, можно смело переходить 7-процентный барьер. Но «Правое дело» — это партия, которая не имеет рейтинга и имеет высокий антирейтинг. Какой враг Игоря Шувалова его туда толкает? Потому что иначе, как диверсии против Шувалова, я эту идею назвать не могу.
Подчеркивает политолог Евгений Минченко. Источник газеты «Ведомости» в партии «Правое дело» утверждает, что Игорь Шувалов может стать ее лидером уже в ближайшее время. Между тем, устав партии позволяет избрать его без созыва съезда только Высший совет. В этот партийный орган сейчас входят 9 человек, в том числе глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс, руководитель Института современного развития Игорь Юргенс и основатель компании «Вимбельдан» Давид Якобашвили. Один из сопредседателей партии «Правое дело» Георгий Бофт информацию об Игоре Шувалове не подтвердил, заявив Интерфаксу, что консультации ведутся с различными людьми. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут, и это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Японии на пострадавшего от землетрясения атомной электростанции Фукусима Даичи специалисты выявляют источник утечки радиации. Как сообщает компания-владелец АЭС, в системе охлаждения одного из реакторов зарегистрирован высокий уровень радиации. В Белоруссии бывшему кандидату в президенты Андрею Санникову предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков в день выборов 19 декабря. В российской армии с начала года было совершено свыше 500 насильственных преступлений, в результате которых двое военнослужащих погибли, а более 20 получили тяжкие увечья. Как заявил главный военный прокурор России Сергей Фрединский, 23 преступления, из которых четверть тяжкие, были скрыты командирами. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон сегодня приветствовал решение НАТО взять на себя контроль за поддержанием режима бесполетной зоны над Ливией. Минувшей ночью коалиция нанесла ракетные удары по позициям ливийских правительственных войск вблизи города Адждабия. В Киргизии к массовой голодовке присоединились заключенные всех колоний. Как сообщили в руководстве Государственной службы исполнения наказаний, в акции участвуют заключенные 11 колоний и 6 следственных изоляторов. В столице Йемена, городе Санна, десятки тысяч людей вышли на манифестацию с требованием отставки президента страны Али Абдаллы Салиха. Одновременно проведена другая манифестация сторонников Салиха. Президент обратился к ним и заявил о готовности отказаться от власти и доверить полномочия переходной администрации. На северо-востоке Мьянмы число погибших при землетрясении, по последним данным, составило по меньшей мере 75 человек. Многие ранены. Есть опасения, что число пострадавших может возрасти.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости культуры. С 27 марта по 5 апреля в Москве пройдет международный фестиваль Мстислава Ростроповича. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Фестиваль открывается в зале имени Чайковского в день рождения маэстро. И на вопрос о том, как он сам любил отмечать этот день, отвечает его дочь, художественный руководитель фестиваля Ольга Ростропович.
Он очень любил свои дни рождения, но удивительным образом для него самый большой праздник это было встречать вот на концертной сцене. Поэтому так получалось, что он дирижировал какими-то произведениями и очень любил собирать своих друзей. И Айзек Стерн, например, Горовец, которые в день рождения на концерте, что ли, приезжали, играли. Для него, он сам тоже любил ездить на день рождения к своим друзьям. У него была такая традиция, что они друг к другу приезжали играть. Вообще-то он, знаете, папа был такой шумный человек, из тех, кто его знает, поэтому он любил очень много народа. Я думаю, что он подпитывался энергией людей.
О том, что сама она дарила отцу в день его рождения, Ольга Ростропович вспоминать не стала, но уверена, лучшим подарком мог бы стать фестиваль.
Для меня, я думаю, что, наверное, это был прошлый фестиваль. Вся идея фестиваля, как он вообще образовался, это было настолько неожиданно. Я знаю, как папа хотел бы, чтобы это было бы при его жизни. К сожалению, вот так не получилось. И поэтому то, что это вышло, и когда Семерканов открыл этот первый фестиваль день рождения папы, у папы с Юрием Хатовичем тоже были очень близкие, теплые отношения. Когда вот вся эта атмосфера этого фестиваля, подарка папе, присутствовала в этом зале, я думаю, что, наверное, это был для меня, как для дочери, самый эмоционально сильный подарок.
Значит, все будет именно так, как мог бы желать маэстро. Фестиваль, много народа и много музыки. В программе выступления Российского национального оркестра Кристоф Эшенбах дирижирует 9-й симфонии Бетховена. Кремерата Балтика, Гидон Кремер представит музыку Штрауса, Шумана, а также клавирные пьесы Баха в современной инструментовке. Юрий Башмет и Новая Россия сыграют сочинения Бриттона, Шостаковича и Рахманинова. Два вечера фестиваля отданы оркестру Зубина Метты. А 6 апреля Зубин Мета покажет первую симфонию Малера и концерт Беллы Бартока уже в Петербурге.
Мы надеемся, что они, так сказать, доедут до нашего закрытия фестиваля, потому что в настоящий момент они сейчас находятся в турне в Японии. И там они будут находиться, уже длинное, долгое турне, и там они, в общем-то, будут до нашего фестиваля. Знаете, как бывает в жизни, выбор произведения, с которым они поехали, да, вообще до всего, это «Реквием Верди». Вот они сейчас ездят с этим «Реквием» по Японии. Но пока что, из того, что мы знаем, там все в порядке, поэтому желаем им удачи и надеемся их поприветствовать скоро в Москве.
Самое удивительное в афише фестиваля – это спектакль прославленного American Ballet Theatre. Он называется «Тройка», и в Москве состоится мировая премьера. Балет посвящен Мстиславу Ростроповичу, поставил его Бенджамен Мельпье. Это имя известно не только балетоманам, поскольку Мельпье – хореограф фильма «Черный лебедь», и он помолвлен с Натали Портман.
Ростропович, конечно, с балетом не связан, с одной стороны. С другой стороны, понимаете, имя отца таково, что уж он связан со всеми жанрами. Ну, во-первых, начнем с того, что американский балет в свое время Михаил Барышников, который уехал из Советского Союза, он там был главным приглашенным балетмейстером. И Нуреев очень часто выступал этим балетом. И потом Годунов Александр. И папа часто довольно ходил на эти спектакли. Но, конечно, назвать его балетоманом, это было большим преувеличением, но тем не менее. Он всегда уважал, и для него очень важно было качество в любом жанре. Или это живопись, это может быть балет, это опера, это любые виды искусства. И, конечно, американский балет – это исключительная совершенно труппа. И Бенджамин Мельпье, сейчас он, конечно, еще известен тем, что его супруга получила «Оскара». Когда он предложил сделать новое произведение, посвятить его папе, ну, конечно, знаете, от такого отказаться сложно. Это действительно большая честь, это замечательно. И он поставил новый балет, премьера которого, мировая премьера которого будет в Большом театре. После чего они включают этот балет в свою программу, в свой репертуар. Почему это «Тройка»? Я на этот вопрос ответ не получил. Но я так предполагаю, что поскольку это такое слово, которое, в общем, и для западного мира, оно неизвестное, как «шапка», «тройка», «водка», «борщ». Но, с другой стороны, это может быть «тройка», «семерка», «туз», но я не знаю. Для меня это будет такой же сюрприз, как для вас.
Говорила Ольга Ростропович. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот информационный час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Выходцы из латиноамериканских стран и их потомки составляют все большую часть населения США. Согласно последней переписи населения, 50 миллионов американцев относят себя к латиносам. Это каждый шестой американец. У этой категории населения самая высокая рождаемость. Страна, по словам демографов, переживает трансформацию, которая может привести к превращению Соединенных Штатов в страну меньшинств. Наибольший прирост населения отмечен в Южных Штатах, в то время как индустриальные центры Севера и Северо-Востока испытывают отток населения. Одной из самых больших сенсаций стало угасание столицы автомобильной промышленности Детройта, которая за десятилетие покинула 25% жителей. Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг оспорил результаты переписи, которые свидетельствуют о том, что число горожан за десятилетие выросло лишь на 160 тысяч. Населенность города – вопрос не праздный. От этого зависит уровень федеральной помощи и уровень представительства в федеральных органах. Единственный авиадиспетчер, находившийся на ночном дежурстве в Вашингтонском аэропорту имени Рейгана, признал, что он уснул за пультом в ночь на вторник и не услышал радиопризывов пилотов двух пассажирских самолетов, совершивших посадку без помощи диспетчера аэропорта. Аэропорт имени Рейгана, находящийся рядом с центром столицы Соединенных Штатов, один из наименее оживленных аэропортов страны, поэтому в тихие ночные часы в диспетчерской башне аэропорта несет вахту один человек. Совершить посадку двум самолетам, на борту каждого из которых находилось около 100 человек, помогли диспетчеры из регионального центра авиаконтроля, находящегося в 60 километрах. Как говорят специалисты, единственную опасность в такой ситуации могло составлять наличие на взлетно-посадочной полосе самолета, машины или инородного объекта. Тем не менее, федеральные власти обещают провести серьезнейшее расследование инцидента и организации системы контроля за воздушным движением в аэропорту, находящемся не очень далеко от Белого дома. Авария на атомной электростанции в Японии привлекла, помимо всего прочего, внимание к проблеме хранения отработанного ядерного топлива. представляющего опасность в течение, по крайней мере, столетий после его захоронения. Как выясняется, для США это очень больной вопрос, рассказывает Владимир Морозов.
В 1987 году Конгресс США наметил соорудить централизованное хранилище отходов в горах Юка в пустынном районе штата Невада. Были проведены инженерные исследования и расчеты. Но в прошлом году президент Обама приостановил проект и создал специальную комиссию, задача которой изучить возможности химической переработки отходов, как это делают во Франции и в Японии. Такое отдаленное решение вопроса не устраивает многих конгрессменов и демократов и республиканцев, которые хотели бы побыстрее вывести отходы с территории своих штатов и для этого построить хранилище в горах. Некоторые законодатели считают, что Обама не имеет права останавливать этот проект и собираются оспорить решение президента в суде. На пути к хранилищу есть еще одно препятствие. Лидер демократического большинства в Сенате Гарри Рид избран туда жителями штата Невада, и он обещал им похоронить проект. А пока на всех 104 атомных электростанциях США накапливаются радиоактивные отходы. Они не представляют такой опасности, как сами реакторы, говорит эксперт по атомной энергетике из Массачусетского технологического института Муджит Казими. Но, добавляет он, это по-прежнему радиоактивный материал, возможно заражение воды и атмосферы, и хранилище нужно постоянно охлаждать, проверять и охранять. Я считаю, что складировать радиоактивные отходы лучше всего в централизованном хранилище в горах Юка. Это гораздо безопаснее, чем держать отходы по всей стране на территории атомных электростанций. Профессор Казими, после событий в Японии снова заговорили о том, что нужно закрыть атомную электростанцию Indian Point недалеко от Нью-Йорка. Нам, жителям города, надо этому радоваться? Атомная электростанция Indian Point действует с 1962 года, и с ней не было никаких неприятностей. Она могла бы угрожать городу, если бы реакторы находились от него в 10 километрах, а они в 60. А отходы на действующем объекте Indian Point охраняются гораздо тщательнее, чем там, где электростанцию уже закрыли. Сегодня в США имеется около 72 тысяч тонн радиоактивных отходов атомных электростанций.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим о ситуации на поврежденной АЭС в Японии, о военной операции международных сил в Ливии и завершении радиовещания в эфире русской службы BBC. Вас ждут также новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». А подробнее о том, что ждет вас в эфире «Радио Свобода» в ближайший информационный час, вы можете узнать на авторской странице программы «Время свободы». Там же вы найдете блок редактора, материалы на избранные темы, обзоры блогов и прессы. Оставайтесь на волнах радио «Свобода» и на сайте свободанews.ру.
Сегодня на сайте радио «Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Европа ищет управу на Каддафи.
Комментарии экспертов.
Эксперты о роли ЮКОСа в неудавшейся сделке между Роснефтью и BP.
В блогах «Свободы».
Ты, Моцарт, недостоин сам себя. Михаил Коваль о том, как соответствовать России.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».